Этот бандит умудрился ее спасти. Неужели хватило мужества? Надо бы выяснить. С этой мыслью Кузьма уснул. Утром он свернул палатку, упаковал снаряжение в походный кокон, подвесил его на антигравии, перепоясался вторым антигравом и взял курс на запад. Примерно в 120 километрах от озера Валес-Маринарис в долине Арес-Валес располагался второй по величине город Марса Патфайндер, откуда можно было по линии метро добраться до Земли. Весь путь до Патфайндера занял около 3 часов. Никто за Кузьмой не следил, никто не преследовал, и останавливался он всего один раз посмотреть на обнаруженное сверху зеркало. Давно было известно, что зеркала представляют собой не только пассивный накопитель информации, но и своеобразные хрономембраны, особые объекты с глубокой хронопотенциальной ямой. Их создателей не удалось обнаружить до сих пор, хотя погранслужба и служба безопасности УАЗ сделали все возможное и невозможное для их поисков. Однако таинственный хозяин зеркал, прозванный наблюдателем, отказывался контактировать с людьми, а его зеркала продолжали появляться в контролируемой землянами области космоса и следить за деятельностью человеческой цивилизации. И поделать с этим ничего было нельзя, приходилось как-то мириться, а в последнее время и охранять зеркала, чтобы любопытствующие экспериментаторы, в основном дети и студенты учебных заведений, не рисковали своей жизнью ради бахвальства, бравады и эффектных фокусов с хроновывертами. Эксперименты с мертвыми зеркалами, неотличимыми от обычных, все чаще заканчивались гибелью людей. В Патфайндере Кузьма задержался лишь для того, чтобы сдать туркокон в грузовое окно метро, а сам налегке отправился на Землю. В Москве стоял поздний вечер середины марта. Леса вокруг жилых комплексов были еще все в снегу, температура -5, безветрие, небо ясное, вспыхивающее полотнищами реклам, сквозь которые не всегда могли пробиться лучи звезд. Однако в конце 24 века это было обычным зрелищем и особых эмоций ни у кого не вызывало. Хотя сам Кузьма рекламу не любил, зная ее агрессивную направленность на увеличение объема материального потребления. Строгинская жилая гроздь со стороны действительно напоминала исполинскую виноградную гроздь высотой около 2 километров. Такси «Антиграф» доставило Кузьму на 110-й ярус комплекса, он вышел в парковое кольцо и направился к своему жилому блоку под номером 1001. Блок имел 5 комнат – рабочий модуль, гостиную, спальню, каминный зал, мастерскую для театральных репетиций жены и узел хозяйственного обслуживания. Алевтина готовить не умела, кухню не любила, и чета Ромашиных питалась с помощью линий доставки или в ресторанах парковой зоны. Входная дверь разошлась лепестками диафрагмы, узнавая хозяина. Кузьма вошел, и его сразу оглушили звуки музыки. У жены были гости. Он уезжал под этот шум и приехал, в такой же шум. Складывалось впечатление, будто компания друзей Алевтины отсюда не уходила, и гуляния продолжались все 6 дней, пока отсутствовал Ромашин. Кроме того, он не узнал своей собственной квартиры. Современное градостроительство давно перешло на городские ландшафты с плывущей геометрией, используя принципы индивидуальной застройки, хотя и подчиняющейся единой концепции того или иного жилого массива. Однако главным звеном этой геометрии были жилые модули с конформно изменяющимся интерьером, использующие материалы с многовекторной внутренней симметрией, которые могли изменять форму комнат, мебели в широком диапазоне используемых программ. Такой же программой руководствовался и Ромашин, подогнав убранство модуля под свои плюс жена вкусы. Теперь же его дом был полностью изменен, гостиная превратилась в подобие пляжа, а во что превратились другие помещения, можно было только догадываться. Кузьма прошествовал на пляж гостиной, увидел ряд шезлонгов, пляжные диваны, матрацы, на которых сидели и лежали обнимающиеся и целующиеся молодые люди в нарядах, которым трудно было подобрать эпитеты. Жены среди них не увидел, пересек гостиную, на него не обратили никакого внимания, и открыл дверь в спальню. Это помещение тоже претерпело трансформацию, превратившись в круглый будуар с небольшим бассейном у стены. На огромной роскошной кровати, занимавшей чуть ли не всю спальню, удобно расположилась обнаженная парочка. Аля когда-то познакомила мужа с актером Милославовым и его подругой Соней, это были они, и, воркуя, пила вино из высоких зеленоватых бокалов. Больше всего Кузьму взбесило именно это невинное обстоятельство – бокалы, доставшиеся ему в наследство от прабабки Маши. Он шагнул к смятой кровати, дал оплеуху актеру Милославову так, что тот выронил бокал. Кузьма успел его подхватить и слетел на пол. Затем бросил ему одежду. «Одевайтесь, и чтоб духу вашего здесь не было!» «Как ты смеешь!» — заикнулась была Соня. Кузьма сдернул ее с кровати, шлепнул по голому заду и подтолкнул к двери. «Вон!» После этого он вернулся в гостиную, выключил конформатор, гостиная приобрела вид бункера с голыми серыми стенами. Затем Эйда музыкальную установку и в наступившей тишине сказал раздельно «Все вон!». Кто-то охнул, удивленно хихикнули девицы с невообразимо сложными прическами. Мужчина, обнимавший их, проворчал что-то насчет узурпаторов, не имеющих никаких прав. Кузьма подошел к нему, рывком за воротник блузона поднял с дивана и толкнул к двери. «Вон!». Мгновение все гости Алевтины немо взирали на вернувшегося хозяина, потом засуетились, стали собираться и потихоньку исчезать.